83. Убийца. Пенелопа стояла между Сагой Бауэр и Йоной позади бронированного фургона на Скарпиогаттен, возле японского посольства. Они находились в 50 метрах от входа в немецкое посольство. Пенелопа ощущала тяжесть бронежилета, сдавившего ей грудь. Через 5 минут три человека получат разрешение 45 минут пробыть на территории посольства, чтобы попробовать опознать и задержать подозреваемого. Пенелопа молча согласилась, чтобы Йона сунул еще один пистолет в кобуру у нее на спине. Он в несколько приемов отрегулировал кобуру так, чтобы выхватить дополнительное оружие можно было мгновенно.
«Она не хочет?» — вмешалась Сага.
Пенелопа сказала:
«Все нормально».
«Мы не знаем, что нас ждет», — заметил комиссар. «Надеюсь, все пройдет гладко, но если что-то случится, запасное оружие может очень пригодиться».
Участок возле посольства был заполнен шведскими полицейскими, агентами службы безопасности, спецназовцами и машинами скорой помощи. Йона рассматривал останки сгоревшего «Вольво». Обугленные колеса, какие-то детали и все. Обломки машины валялись по всему перекрестку. Эриксон уже обнаружил запал и следы нитроаминов.
«Скорее всего, гексоген», — сказал Эриксон и указательным пальцем поправил очки.
«Пластит». Йона посмотрел на часы. Овчарка повертелась у ног полицейского и улеглась на асфальт, сопя и вывалив язык. Сага, Йона и Пенелопа в сопровождении спецназовцев подошли к ограде, где их ждали четверо немецких военных полицейских с непроницаемыми лицами.
«Не волнуйтесь», — мягко попросила Сага Пенелопу. «Вы просто опознаете преступника, и после этого мы проводим вас на улицу. Посольская охрана не будет брать его, пока вы не окажетесь в безопасности».
Могучего сложения немец-полицейский с веснушчатым лицом открыл калитку, впустил их на территорию посольства, приветливо поздоровался и сообщил, что он — Карл Манн, начальник службы безопасности. Все вместе они прошли в двери центрального входа. Утренний воздух все еще был прохладным.
«Речь идет об особо опасном убийце», — предупредил Йона.
«Мы знаем, нас проинформировали», — ответил Манн. «Но я был здесь все утро. В здании только дипломаты и граждане Германии».
«Можно взглянуть на список?» — попросила Сага.
«Мы сейчас просматриваем записи камер наблюдения, потому что, мне кажется, ваш коллега ошибся. Полагаю, преступник прошел вдоль ограды, но заходить внутрь не стал, а обогнул посольство и пошел дальше, через газон, к радиоцентру».
«Возможно», — спокойно согласился комиссар.
«Сколько посетителей сейчас в посольстве?» — спросила Сага.
«Сейчас приемное время. Рассматривается 4 дела».
«То есть в посольстве 5 посетителей?»
«Да».
«А сколько персонала?»
15 человек».
«А дежурных, охранников?»
«Сейчас нас 5».
«И больше никого?»
«Никого».
«Ни плотников, ни маляров?»
«Нет».
«Итого 25 человек», — подытожила Сага.
«Будете осматривать здание сами?» — тихо спросил Манн.
Сага ответила:
«Мы были бы благодарны вам за помощь».
«Сколько человек вам нужно?»
«Как можно больше и как можно лучше вооруженных», — проговорил комиссар.
«Кажется, вы действительно считаете его опасным», — улыбнулся Манн. «Я вполне смогу обойтись без 2 своих людей».
«Мы не знаем, что нас ожидает».
«Вы полагаете, что он ранен в плечо?» — возразил немец. «Так что, мне кажется, беспокоиться особо не о чем».
«Может быть, он и не входил в здание, а может быть, уже вышел», — негромко сказал Йона. «Но если он все еще там, с нашей стороны не исключены потери».
Йона, Сага и Пенелопа молча, в сопровождении 3 военных полицейских с автоматами и шоковыми гранатами, шагали по коридору первого этажа. В посольстве несколько лет шел ремонт, и посетителей принимали на артиллерии-гаттен. Но весной, несмотря на то, что ремонт еще не закончили, посольство вернулось в свое здание. Здесь пахло краской и деревянной стружкой, кое-где пол все еще покрывала специальная бумага.
«Сначала нам нужно встретиться с посетителями, теми, кто не относится к персоналу», — предупредил комиссар.
«Ясно».
Пенелопа шла между Сагой и Ионой, ощущая поразительное спокойствие. Ей почему-то казалось, что она ни за что не встретит убийцу здесь, в посольстве. Место выглядело буднично, безмятежно. Но постепенно она начала замечать, как собран комиссар, как изменились его движения. Он внимательно изучал двери и решетки вентиляции. Из-за стены вдруг донесся писк сигнализации, и они остановились. Карл Манн поднял рацию и заговорил с кем-то из коллег по-немецки.
«Сигнализация на одной из дверей барахлит», — пояснил он. «Дверь заперта, но сигнализация срабатывает так, будто дверь была открыта 30 секунд».
Они пошли дальше. Пенелопа стала ощущать, как кобура при каждом шаге подпрыгивает у нее на спине.
«Там дальше кабинет Мартина Шенкеля, торгового атташе», — пояснил Карл. «У него посетитель, Роланд Линдквист».
«Мы бы хотели зайти к ним», — сказал комиссар.
«Он просил не тревожить его до обеда».
Комиссар промолчал. Сага приобняла Пенелопу за плечи. Женщины остановились, а мужчины направились к закрытой двери.
«Подождите немного», — попросил немец и постучал.
Ему ответили. Манн получил разрешение войти. Он шагнул в кабинет и притворил за собой дверь. Йона отвернулся и стал рассматривать кабинет без двери. В проеме висела серая полиэтиленовая пленка. За ней угадывалась груда гипсовых пластин. Пленка выгнулась, словно слабо надутый ветром парус. Комиссар шагнул к занавеске. В этот момент в закрытом кабинете торгового атташе послышались голоса и звук падения. Пенелопа дернулась назад, ей захотелось убежать отсюда.
«Подождем здесь», — вполголоса сказала Сага и вытащила пистолет.
Пенелопа вдруг вспомнила, что это посольство весной 1975 года захватила бригада Хольгера Майнса. Они взяли в заложники 12 человек и требовали, чтобы Андреаса Баадера, Ульрику Майнхоф, Гудрун Энслин и еще 23 арестованных членов Красной Армии выпустили из тюрьмы в ФРГ. По этим коридорам они бежали, крича друг на друга. Здесь они вцепились в волосы послу Дитриху Стёкеру, столкнули с лестницы окровавленное тело экономического атташе Хайнца Хиллегаарта. Пенелопа не помнила, как конкретно велись переговоры, но в конце концов канцлер ФРГ Гельмут Шмидт сообщил шведскому премьер-министру Улафу Пальме, что требованиям террористов не уступят, и те, разозленные, застрелили двух заложников. Карл Хайнц Дельво орал как безумный. «Мы будем убивать заложников по одному в час до тех пор, пока наши требования не выполнят».
Йона повернулся и подошел к кабинету атташе. Оба военных полицейских стояли неподвижно. Йона вытянул большой, серебристо блеснувший пистолет, снял его с предохранителя и постучал в дверь. По коридору пополз такой запах, словно у кого-то подгорел обед. Йона опять постучал, прислушался и услышал монотонный голос, как будто повторяющий одну и ту же фразу. Комиссар несколько секунд подождал, спрятал пистолет за спину и нажал на дверную ручку. Карл Манн стоял на вытяжку под лампой, у бедра автомат. Манн взглянул на Йону, повернулся к человеку, сидевшему в кресле в дальнем углу кабинета, и доложил.
«Господин Шенкель, это тот самый комиссар шведской полиции».
Книги и папки с документами валялись на полу, словно их в ярости сбросили со стола. Торговый атташе Мартин Шенкель сидел в кресле, уставившись в телевизор. Прямое включение матча в Пекине. Немецкая «Эльф» против сборной Китая.
«Разве Роланд Линдквист не приходил к вам на прием?» — холодно спросил Йона. «Он уже ушел», — ответил Шенкель, не отрываясь от экрана.
Йона с Манном снова вышли в коридор. Настроение у Манна испортилось. Он отдавал двум другим полицейским сухие короткие приказы. Какая-то женщина в светло-сером трикотажном платье быстро прошла по бурой бумаге, покрывавшей свеженатертый пол в коридоре.
«Кто это?» — спросил Йона.
«Секретарь посла».
«Нам надо поговорить с ней».
Внезапно громко завыла сирена. Голос из динамиков сообщил по-немецки, что это не пожарное учение и что все должны немедленно покинуть здание, не пользуясь лифтом.